Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетический опыт», и том 2 называется «Статья Судьбы Божия». Ложное душепагубное умствование о предопределении и судьбе возникло из смешения действий, свойственных единому Богу, с действиями человеческими. Одна погрешность влечет непременно к другой погрешности. Влечет она ко многим погрешностям, если сделана в мысли начальной, исходной.
Давайте вот будем постепенно, потому что святитель Игнатий нам говорит о вещах очень, очень непростых, но очень-очень важных, которые мы должны знать. Вот мы с вами перед этим говорили о том, что как важно правильно верить в Бога, как правильно верить в его благой промысел. Что, с одной стороны, Бог все знает, Он находится вне времени, но, с другой стороны, верить в предопределение, в то, что нам все заранее как бы уже прописано, и мы не в силах что-то изменить, так тоже неправильно верить. И вот откуда берется вот эти вот ложные представления? Нам святитель Игнатий говорит. То есть ложное душепагубное умствование, так, о судьбе, предопределении, то есть о промысле Божьем, да, оно часто возникает из-за чего? Из-за того, что человек, вот, с одной стороны, да, принимает, что все Бог управляет всем, но он начинает сам умничать, то есть человеческие свои начинают. Идеи, желания, может быть, да, какое-то понимание неправильно вкладывать. Из этого рождается фундамент этой самой лжи. И потом дальше получается, действительно, одна погрешность влечет другую. Как в сложной теореме, допустим, в начале расчета допускаем ошибку, и понятно, что весь дальнейший расчет, вся теорема, она у нас получится неправильной. Так же и здесь. То есть в основе веры мы должны закладывать правильные понятия. Вот о чем говорит святитель Игнатий.
Человек, смешав свое действие с действием Божьим, уже как бы естественно подчинил оба действия одному закону, одному суду, суду своего разума.
Ну да, то есть вот мы люди, мы начинаем по-собственному, да, рассуждать, а ум-то у нас какой? Ум-то у нас же поврежденный. Мы себя не знаем, не то что там понять другого человека вот полностью, тем более Бога понять, да, почему он попускает то или иное. Откуда это получается? Ну что, вот мы действительно берем суд Божий, а Господь же в Священном Писании говорит, что мои дела не ваши дела, да, мои мысли не ваши мысли. Мы не поймем всемогущего Бога, мы об этом говорили несколько страниц назад, да? Читали, что не понять нам промысел Божий в его полноте, глубине. Мы только примерно можем понимать, соглашаться, что все от Бога происходит. Так вот, откуда причина-то, в чем наши ошибки и самое главное? В том, что мы начинаем думать по-человеческому, да? Судить своим разумом, доверять своему разуму, что очень-очень-очень пагубно.
То есть, если мы говорили о футурологах, что это, в принципе, обоснованная профессия, потому что можно какие-то оценивать социальные действия человека. А богословы, они, в принципе...
Не, богословы, они же не рассуждают в конкретном случае, почему Господь то или иное попустил. Богословы изучают богословие как науку. Становление, развитие догматов, да. Там, богословие – это же целый спектр целых наук. Это и литургика, изучение богослужения, развитие богослужений. Это и изучение Библии, и толкование Библии. Это и творение святых отцов, патристика называется, и патрология.
К человеческой деятельности.
Да, это человеческая деятельность, конечно, можно это все изучать. Но самое настоящее богословие, о котором говорят святые, это молитва, конечно. И вот если мы будем в этом плане рассуждать, то действительно те самые богословы, которые почитаются церковью как богословы, Григорий богослов, святитель, да, апостол Иоанн богослов, преподобный Симеон новый богослов, ну, те люди, которые вот это имя носят высокое, это люди, конечно, которые в первую очередь прославились в церкви своей молитвой, своим подвигом, борьбой со страстями и особой духовной прозорливостью, которые могли учить других, да, показывать, в чем промысел Божий. Вот, поэтому такие люди, они, конечно, имеют право, да, рассуждать о том, что Бог хочет, потому что они это слышат от Бога напрямую. А не как мы, которые грешники, да, которые запутались, мы не можем в житейской ситуации вовремя Евангелие вспомнить, не можем понять, как нам поступить. в обычной божетейской обстановке. Я уж не говорю о том, что там промысел Божий понимать. Вот, поэтому мы должны, ну, дать нормальную такую оценку обычную нашему разуму и нашей способности чего-то там познавать, малопознаваемое.
Отсюда открылось для него необозримое поприще заблуждений.
Ну, для рассудка получается.
Поставив себя судьей действий Божьих, он по необходимости приписал Богу то же отношение к добру и злу, какое имеет к ним человек.
Ну, соответственно, вот как человек привык, да, рассуждать, а как греховный человек понимает добро и зло? Он по-плотски это понимает, да? Что мне приятно, это добро, что мне неприятно, это зло. И вот получается так же, человек начинает рассуждать и о Боге тоже. Почему часто можно услышать такие рассуждения про злого Бога, допустим, казнящего, например, да? Непременно там ты вот правила не вычитал, значит, ты будешь наказан. Это же неправда, да? Но человек так транслирует свои мысли. Или, наоборот, другая крайность, когда Бог воспринимается не только как праведный судья, но только как вот любвеобильный отец, который всех принимает в свои объятия. Хотя в Евангелии ясно сказано, что только кающегося, да, блудного сына принимает. Тоже неправильно. Человеку хочется, чтобы, несмотря ни на какие его грехи, он изменяться не хочет, но хочет наследовать вечную жизнь. И Богу опять приписывает другую крайность, да? Такое, знаете, состояние манной каши, которое вот не различает добро со злом, а всех принимает. Это тоже крайность, тоже богословие, это оптимистическое, которое сейчас, к сожалению, часто можно услышать и увидеть в наших современных книгах, оно как раз рождается тоже отсюда же. То есть, когда человек начинает умничать по поводу промысла Божия, но ориентируется на свои собственные хотения. Не хочется бороться, да, но в рай захотелось. Как вот недавно беседовал с человеком, он говорит, измен у меня не было, у меня был просто флирт. И приходится объяснять, что значит флирт. Флирт — это вот тоже грех, конечно, там. Поулыбался, посмеялся там, комплиментов подарил. Вот, собственно, флирт. Он говорит, нет, это не измена, а он блудил реально. То есть это реальная измена с точки зрения библейской, да, библейского понятия. Он говорит, нет, я не признаю это понятие. Вот, пожалуйста, человек рассуждает своим умом. Есть многотысячелетнее понятие, что такое, да, измена и что такое прелюбодеяние. Человек хочет жить здесь хорошо, сладко и приятно. Он грешит, но оправдывает грех, что самое главное. Оправдывает. Нет, это не прелюбодеяние, нет, это не измена. Измена — что-то другое. Я же жену не бросил, но извини меня. За то, что ты не бросил, но ты ее духовно бросил уже. Человек не хочет принимать. Вот насколько такой человек начнет рассуждать о промысле Божьем. Это вообще будет не пойми что потом. Вот это, к сожалению, очень часто встречающаяся беда, когда мы приходим в церковь и, не проходя оглашение, да, не проходя выстраивание нашего ума по понятиям церкви, по понятиям Священного Писания и Евангелия, мы начинаем умничать и воспринимать церковную жизнь, как нам подсказывает наш ум, неочищенный. Вот в чем беда. Та беда, о которой как раз святитель Игнатий пишет.
Свойства Божии признал он тождественными свойствами человеческими. Мышление Божие подчинил он закону мышления человеческого. Он постановил и некоторое различие, но различие не бесконечное, а какое-то свое неопределенное, чуждое правильности и смысла.
Ну да. Человек как бы в этом случае очеловечивает Бога. И получается, что и свойства Божие человеческие, ну, как бы признает их человеческими, да? Тот же гнев, например, или любовь, как он понимает. Ведь гнев Божий, он есть, и он есть, и он действует в мире. И любовь Божия действует, но они другие, они духовные. Там гнев не такой, как у нас, когда мы начинаем психовать, орать, там, злиться, не думать, о чем мы говорим, да, лишь бы словом поранить нашего близкого человека. Гнев там другой, гнев против зла. И любовь другая. Но вот грешник человек, мы грешники, мы начинаем Бога очеловечивать. Это совершенно опасное занятие. И вроде бы различие, да, что мы и Бог разные, мы теоретически это признаем, но по факту-то получается, что мы его очеловечили. Это очень-очень опасно.
От безначального начала своего Бог довольствовался и довольствуется своим единым словом.
Угу.
Слово Бога есть вместе и мысль Его. Слово искони бе к Богу, и Бог бе слова. Таково свойство беспредельного ума. По беспредельному совершенству своему Бог имеет одну и единственную мысль, несмотря на то, что мысль эта выражается в области разумных тварей бесчисленным множеством мыслей.
Да, вот давайте остановимся на этом. Это очень непростые вещи. То есть наш ум, вот чтобы нам что-то понять, мы должны анализировать, мы должны думать, мучиться, вот, и еще не факт, что поймем. Ум Божий не такой. И вот как вот в плане познания, да, чего-то нам нужно много думать, много чего-то там понимать и познавать, ум Божий совсем другой. Вот нам просто показывает тут святитель Игнатий, что вот та единая мысль, она охватывает все. Господу не надо много думать, там, страдать, размышлять, там, как, что, так поступить. Он все понимает. Как, допустим, вот такое свойство появляется у некоторых святых людей, как прозорливость. В чем оно заключается? В том, что человек приходит, а он знает о нем все. Ему не надо там часами, как вот нам, знакомиться, что-то друг о друге рассказывать, там, узнавать, еще годами надо узнавать, еще человека не поймешь. А он сразу понимает, ему не надо мыслить, это другой способ познания. Понимаете, не надо много слов, не надо много мыслей. Вот, Богу все по-другому, чем у нас. Это единомыслие, которое охватывает все и разом, и полностью. До глубины души, вот до атома Бог все знает. Не до атома, вру, включительно все мироздание. Где что происходит, одной мыслью. Он другой, он всемогущий.
Отделим от себя на бесконечное расстояние и существо Бога, и свойства Его, и действия Его. Тогда суждение наше о судьбах и предопределении получит должную основательность.
Вот, с чего надо начинать? Мы на Бога не похожи. Он другой. Мы творение, Он творец. И мы не похожи. И мы познать Его, Его существо, мы не можем. Мы только можем приблизиться к познанию. Но к самому существу Божию невозможно приблизиться. Это мы должны четко понимать. Поэтому и существо, и свойства, и действия Его, они нам мало познаваемы. Мы можем только догадываться, да? Но ни в коем случае не очеловечивать и не приписывать Богу своих вот человеческих каких-то чувств, свойств. Это вот очень важно понимать.
А люди это делают, батюшка, потому что думают, что раз человек создан по образу и подобию, значит, похоже?
Образ и подобие – это не означает же одно и то же, да ведь? Вот Сын Божий единосущий Отцу. У них единое существо, да, единое свойство. А мы не единосущные Богу. Мы сотворены по образу. Вот вы и ваша фотография же разные, да? Хотя фотография – это ваш образ. Там видно, что это вы. И ни с кем не спутать с другим. Также Господь, да, по образу и по подобию нас создает, но мы другие. У нас есть некие качества, похожие на Бога. Там разумность. Мы же, у нас разум не такой, но похоже, да? Вот как фотография не вы же, да, она не шевелится, там, она не личность, но она отражение личности. Вот мы в некотором смысле отражение Бога. Как, допустим, фотография передает нашу форму лица, там, носа, там, глаз, также и, но не являясь нами, да, но также и человек, он отражает некие содержится душа его некоторые свойства, которые на Бога похожи. Допустим, бессмертность души, разумность. Свобода. Знаете, то, что действительно свойственно вообще существу Божию. Но это, конечно, в минимальной степени это отражение, тень, собственно, Божьего существа, да? Это подобие. И то это подобие, образ, которое загажено и испорчено грехом. Понимаете, в чем проблема? Как фотография, которую взяли, там вот мусор куда-то выбросили, там наплевали, там, в пыль бросили, очень трудно сразу понять, кто на ней изображен. Вот, потому что изначально это да, по образу, по подобию, но что мы с собой сделали? Насколько мы не похожи, да, по нашим качествам на Бога, и насколько мы по качествам души похожи на бесов? Вот это вот большой вопрос. Что часто оказывается, что очень-очень даже похожи. Вот так получается.
предопределение участи человека вполне приличествует Богу по неограниченному совершенству ума Божия, по независимости Бога от времени. Предопределение, показывая человеку величие Божие, пребывая тайной, известной единому Богу, нисколько не стесняет свободной деятельности человеческой на всем поприще земной жизни, не имеет никакого влияния на эту деятельность, никакого соотношения с ней, к ней.
Ну, давайте вот про предопределение. Да? Давайте изначально. Бог на нас не похож. Так? Он, вернее, так скажем, скромнее скажем, мы на Бога не похожи. Его ум другой, он находится вне времени. И он, предопределяя, не мешает. Вот это очень-очень важно понимать. Предопределяя, он не мешает. Это не означает, знаете, так, что тебе предопределили спастись, и тебе никто не мешает. Ты там что-то барахтаешься, вот предопределяет погибнуть, допустим, в аду, и ты стараешься, вроде простарался, а тебе никто не... Тебе скажут, да что ты стараешься, тебе вон... От начала века времен ты должен погибнуть в аду. Нет. Предопределение Божие, смотрите, как очень разумно, оно не мешает. Это что означает? Что Господь всегда ожидает покаяния человека. Он, предопределив, может, не может, а влияет на то, чтобы вот то предопределение было благим. Вот это вот очень важно нам понимать. А не так, что это какие-то рельсы, знаете, и ты с этих рельс не сойдешь. Это то, что вот мы с вами говорили о языческом понимании судьбы, да, человека, жизни человека, что это рельсы прописанные, и поэтому гадатели какие-то появляются, которые могут угадать, да, какая там следующая остановка или вообще есть ли там она. А тут, смотрите, тайна, да, Господь никому ничего не скажет, никому. Только вот особым прозорливым людям, пророкам, да, он открывает специально для некой пользы, какой-то особой благой пользы, в исключительных, может быть, часто случаях. Открывает, что будет с тем или иным человеком или обществом. Но в то же время мы видим примеры покаяния и исправления людей и помилования Богом. Вот тот образ покаявшегося блудного сына, он же тоже не случайный. Свобода же у человека остается. Пусть она повреждена, пусть она в таком очень плачевном состоянии. Мы часто выбираем грех, но очень часто... Получается, что человек, если захочет каяться, он же исправляется. Это вообще возможно каждому человеку, если он захочет. Вот. Поэтому предопределение, с одной стороны, есть, потому что Бог знает, а с другой стороны, нестесненная человеческая свобода, она приводит к тому, что человек может в любое время покаяться, и Господь изменит его будущее. Это от него же зависит.
Не имея никакого влияния на деятельность человека, предопределение Божие не имеет и не может иметь никакого влияния на последствия этой деятельности, на спасение и погибель человека.
Ну, смотрите, вот то, что мы говорили, да? Поскольку не влияет вот предопределение, да, на деятельность человека, оно не имеет и не может иметь никакого влияния на последствия этой деятельности. Смотрите, как замечательно сказано. То есть все в этом плане, то, что Господь предопределяет, вот, Он предопределяет, вот открыл рай, да, предопределяет, что он пришел на крест, воскрес, да, основал церковь. А тут от человека уже зависит, что он примет. Раз не влияет, значит, не влияет на последствия, это предопределение, да. Это очень-очень важно понимать, что это не означает, что мы руки опустили, ничего не делаем, или наоборот радуемся, как вот протестанты, что они спасены и ничего не делают, и грешат так же. Ничего подобного. Вот то учение церкви о так называемой синергии, да, соединении в спасении воли Божьей и воли человеческой, оно обязательно нужно. То есть нужно трудиться обязательно над собой. Вот о чем эта строка замечательная.
В руководителей поведению нашему даны, с одной стороны, разум и свободное произволение, с другой – откровенное учение Божье.
Вот, пожалуйста. То, о чем мы с вами говорили, только Святой Игнатий более красиво это раскрывает, что вот от нас зависит, как мы будем себя вести, да, вот нам разум дан, свобода дана. И еще что, чтобы мы определяли вот правильно свой разум, действие своего разума и действие своей свободы. Откровенное учение Божие. Что это такое? Это Евангелие.
Откровенное учение Божие возвещает с удовлетворительнейшей подробностью волю Божью в средство спасения, возвещает благоволение Божие, чтобы спаслись все человеки, возвещает муку вечную за попрание воли Божией.
Угу. Вот и оттуда как раз из Священного Писания мы узнаем, что Бог пришел, чтобы всех спасти, да? Но от человека зависит, пойдет он или не пойдет. Если хочет идти, значит, должен идти тем путем, который в Евангелии написано. Нам об аде и рае говорится. То есть это все действительно истина, то, что совершится и будет в обязательном порядке. Нравится нам это или нет?
Отсюда ясное следствие. Спасение и погибель человека зависят единственно от произвола его, а не от неизвестного ему определения Божия.
Ну вот замечательно. Замечательно. Ну, давайте поясним, да, то, что так понятно, мне кажется. То есть следствие этого рассуждения святого Игнатия, что спасение и погибель человека зависит только от, что значит, произвола, от добровольного его желания. Вот оказывается от чего. Почему? Потому что Бог все сделал. А если мы будем думать, что там где-то тайно за меня кто-то все решил, это вообще неправда, это ложь.
То есть, получается, по сути, предопределение – это знание Бога о нашей участи.
Знание.
Он знает.
Он знает. Но не мешает исправлять ее. Понимаете, что никакой тайны нет, что все люди могут погибнуть в аду, если не будут верить в Господа Иисуса Христа. Это истина. Тут не надо быть ни прозорливым, не надо быть пророком. Это все открыто. Это правда жизни. Но если ты хочешь спастись, то можешь исправить свою жизнь. Вот о чем говорит святитель Игнатий, совершенно замечательные слова. Иначе получается, смотрите, такая логическая вилка, что с одной стороны, если предопределение и влияет, это значит, получается, одна из форм протестантизма, где там протестанты говорят, что вот некоторые, что вот все предопределено, значит, мы уже спаслись, и как бы что-то там не делай, все нормально. Это не мешало этим замечательным людям воевать друг с другом, устраивать там резню и бойни и так далее. Главенствовать над всем миром, устраивать мировые войны, да, огромного масштаба, уничтожать миллионы людей. Ну, вот так получается. Отсюда рождается эта идея. И другая, когда крайность, да, когда вот Бог предопределил и как бы устроил некие рельсы, да, вот, образно говоря. По которым ты должен ехать и не сойдешь. И другая логическая крайность, что Бог, допустим, не знает будущего. Но это мы не можем такое принять, да? И вот как раз святитель Игнатий, он говорит ровно, ну, это православное учение об этом, он говорит про то, что золотая середина между этих логических крайностей, вот та истина, которая всегда находится не там, где крайности. Как интересно, такая фраза была, что крайности от дьявола. Вот это действительно так. А святитель Игнатий о чем говорит православное учение? О том, что Бог знает будущее, потому что Он всеведущий, да, всемогущий и находится вне времени. Но Его знание таково, что Он, открывая себе людям в Евангелии, основывая церковь, искупая их, да, на кресте и воскресая, Он дает возможность всем спастись. И Его знание, оно не влияет на свободу человека, на свободу его выбора. Вот, поэтому и рельс нет, и незнания нет. Вот очень-очень-очень премудро, красиво нам показано с вами.
Отчего один родится в богатстве и знатности, другой в нищете, в среде людей, презираемых и угнетаемых, обреченных на всежизненный телесный труд в поте лица, лишенных средств к развитию умственному. Отчего иной умирает дряхлым старцем, иной в цвете юношеского или мужеского возраста, иной дитяти и даже краткодневным младенцем. Отчего один пользуется постоянно здравием и благополучием, другой томится в болезнях,
предается
скорбям, бедствиям, как бы с рук на руки. Эти и этим подобные вопросы заняли однажды великого пустынножителя египетского Антония, и тщетно искал разрешение им пустынножитель в собственном разуме, осененном божественной благодатью, способном углубиться в рассматривание тайн Божьих. Когда святой старец утомился размышлением бесплодным, последовал к нему с неба глаз. Антоний, это судьба Божия. Исследование их души вредно. Себе внимай.
Ну, замечательное поучение. А А очень часто люди, придя к вере, начиная оглашение, они начинают как раз вот с таких вопросов, с глобальных, а спасутся ли китайцы, арабы, там, японцы там, и так далее. И мне всегда приходится говорить, так давайте мы за Бога не будем про китайцев решать, ну, не наш уровень, давайте вот мы о себе поговорим. Вот если мы не будем к Богу идти, мы не спасемся точно. Насчет китайцев это Бог сам решит. Вот, поэтому действительно вот такие вот вопросы, они часто людей мучают. А мы, как православные христиане, все-таки должны идти вот тем путем, которым шел преподобный Антоний. Да, зачем мучиться? Это судьбы Божии. Исследование их души вредно. Потому что мы, копаясь в тенетах собственного разума, мы не можем понять промысел Божий. И это действительно вредно.
Но то, что мы не можем понять, понятно. А почему это душевредно? Это повреждает как-то нашу душу? Или оно не дает заняться тем, чем необходимо заняться?
Ну, двояко, действительно, вы правильно обозначаете. Во-первых, мы теряем время, да, и за собой не следим. А во-вторых, почему душевредно? Потому душевредно, что наш ум ведь как устроен? Мы же не можем постоянно находиться в вопросах. Мы постоянно, вот, что-то непонятно. Человеческий ум так устроен вот, после грехопадения, что он должен себе создать систему. И вот создание вот этой самой системы, картины мира, давайте так назовем. Непонятно?
Понятно.
Понятно, да? Картины мира. Ну, давайте еще проще. Я вообще-то называю
сложу
мифом.
Все по полочкам.
Да? Да, я это вообще называю мифологическим мышлением, на самом деле. Давайте вот на свой конек сяду. Мифологическое мышление у нас всех есть. Вот нам что-то непонятно, да? Но наш ум так устроен, что он должен систему иметь. И поэтому, когда мы не знаем, знаний не хватает, мы начинаем достраивать. Отсюда рождаются мифы. Но мифы не как вот Древней Греции, да, и Рима, а современные мифы, мифология. Вот на бытовом уровне встал наш домашний кто-то, буркнул нам с утра, не поздоровался, мрачно смотрит, и у нас уже выводы идут, да ведь? Какие?
Обиделся на нас.
Обиделся, мы начинаем думать, за что, мы понимаем, что не за что, мы уже себе накрутили, но это в доли секунды все получается. И когда мы, ты что такое? А у него просто давление, голова болит. Мы, не зная реальной сути вещей, начинаем придумывать, да? И тут же наши страсти, они же никуда не делись. У нас же не то, что там где-то страсти, где-то ум. Это все очень взаимосвязано. Так ведь? Ум является... Лукаво использует наш ум, чтобы страсти нам развивать. Ведь недаром же как действует помысел, да? Это же умное действие. Помысел, развитие помысла, потом желание, потом уже делание греха. Так и получается, что вот наш ум вот такой, он начинает мифы придумывать, понимаете? Почему вот столько в церковной жизни суеверий? Голова закружиться может. Потому что мы начинаем, не зная, начинаем придумывать, а это душевредно. Когда человек смирится, сказать, Господи, я не знаю как, но ты так хочешь, так пускай будет. Мы в этом случае вот эту способность рождать мифы
отсекаем.
И это не тупость. Человек также продолжает действовать, работать, выполнять свою функцию, читать, молиться. Но он отсекает вот область воображения. Мифологический образ это область воображения. Когда мы не просто вот воображаем, мечтаем, у нас оно работает независимо от нашего волеизъявления. Мы отсекаем воображение. Понимаете? Не воображая. Не придумывая, надо сказать, ничего. Потому что вот эти вот придумки, особенно в области духовной, они очень-очень опасны. И все. Поэтому нам и душевредно это. Почему так? Да потому. Я был в этнографической экспедиции как-то в дни моей бурной молодости. И на вопрос традиционным народам Сибири, когда задаешь им какой-то религиозный их вопрос, а почему так? Они искренне отвечают, так надо. Сначала меня по юности это очень сильно раздражало. Информацию же не получаю. А потом мне стало понятно, что это искренний, правильный ответ религиозного человека. Ну так надо. Не обязательно знать, почему так надо. Если Бог так хочет, то не мое таракане дело, да, думать, почему Бог так хочет. Вот это было бы совершенно замечательно. Себе внимай, да, что не делай то, чтобы вот, Бог тебя куда-то там направлял в какие-то скорби, и подумай, за что тебе конкретно, а не думай о других.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.